Дэр Джон Освальд, Исаия, сессия 27, из 56-57. Символ авторского права 2024 Джон Освальд и Тед Хильдебрандт. Это доктор Джон Освальд в своем учении по книге Исаия. Это сеанс номер 27, главы 56 и 57 Исаия. Я думаю, что время пришло. Итак, начнем. На этой неделе я услышал замечательную историю о себе. Бывший студент рассказал, что собирался переехать, а под ногами были маленькие дети. Итак, я хотел сделать что-нибудь, чтобы занять их. Итак, он нашел несколько кассет со своим семинарским образованием и кассетный проигрыватель. Итак, он дал одну своему шестилетнему сыну и сказал, что через некоторое время он занимался чем-то другим, и он услышал этот довольно знакомый голос, выглянул, и вот его сын поднялся по лестнице с кассетником, просто в восторге, в восторге. Внимание! И он сказал, что это я преподаю курс толкования иврита. И шестилетний мальчик сказал: «Папа, этот парень хорош». Либо ребенок был гением, либо из уст младенцев, да. Не думаю, что я включу это в свое резюме. Давайте помолимся вместе. Спасибо, Отец, за этот день. Спасибо за все, чего вы позволили нам достичь сегодня. Спасибо за энергию, здоровье, направление и мотивацию. Спасибо, что вы с нами во всем. И теперь, когда мы подходим к концу дня, мы благодарим вас за то, что вы сейчас с нами. Итак, мы молимся, чтобы вы явились нам. Мы смиренно придерживаемся вашего слова. Мы пришли, признавая, что нам нужен ваш дух, чтобы научить нас своей истине. А мы можем это прочитать. Мы можем понять, что означают эти слова. Но в конце концов, Господь, ты должен прийти и показать нам, что это значит для нас. И мы поблагодарим вас во имя Иисуса, аминь. Что ж, мы рассмотрели проблему и обещание служения в главах с 1 по 5, что Израиль призван быть тем чистым, чистым сосудом, через который Тора Божия может выйти в мир. И все же Израиль мятежный, слепой и высокомерный. Итак, вопрос в том, как этому Израилю стать тем Израилем. И я предположил, что ответом является призыв к служению в 6 главе, где Исаия предлагает в качестве модели свой собственный опыт. Если человек с нечистыми устами может очистить свои губы, чтобы он мог нести весть народу, то и народ с нечистыми устами сможет очистить свои губы, чтобы нести весть миру. В главах с 7 по 39 мы видели, что основой служения является доверие к Яхве, а не доверие к тому, сможет ли кто-нибудь помочь открыть дверь. Спасибо. В отличие от доверия нациям к человечеству. Но, как мы увидели, даже если вы усвоили урок о том, что Богу можно доверять, это не обязательно означает, что вы будете делать это постоянно. Итак, в главах с 40 по 48 мы увидели благодать, мотивацию к служению, поскольку люди находятся в плену, и Бог приглашает их стать его слугами, быть его доказательствами в его иске против богов. Но там вопрос поднят. Как Бог может это сделать? А как насчет нашего греха? Как может Бог просто заявить, что мы его слуги? И мы увидели, что ответ — тоже благодать. Если благодать является мотивом служения, то она также является и средством служения. И мы видели, как в главах с 49 по 55 раскрывается слуга, который является идеальным Израилем, который будет для Израиля тем, чем Израиль никогда не сможет быть для самого себя. Сейчас, когда? Можно подумать, что на этом книга закончилась. Я имею в виду, что они избранные слуги Бога, ставшие возможными благодаря жертве слуги. И глава 55 заканчивается на очень высокой ноте. Но книга еще не закончена. Нам осталось пройти 11 глав. От 56 до 66. Если бы это был урок в семинарии, я бы не сказал вам того, что собираюсь сказать вам сейчас. Я бы предложил вам попытаться разобраться в этом самостоятельно. Но раз вы не заплатили никаких денег, вам придется их получить. Когда вы читаете эти главы, с 56 по 66, у вас возникает странное чувство разочарования после 62 главы. Главы 63, 64, 65, 66 довольно мрачны. И нам интересно, что именно происходит. Эта идея для меня не оригинальна. Другой ученик Исаии предложил это несколько лет назад. И когда он это сделал, я внезапно сказал: «А, конечно, вот что происходит». В этих главах вы видите то, что технически называется хиазмом. То есть восходящие части параллельны нисходящим частям. На вершине этого раздела находится 61 глава, стихи с 1 по 3, стихи, которые Иисус использовал, чтобы провозгласить свое мессианство в Назарете. «Дух Господень помазал меня проповедовать благую весть». Это центр. И я там использовал неправильную букву. По обе стороны от этого, в главах 60, 61 и 2, мы видим картину света, восходящего в Сионе, по обе стороны от этого. В 59 главе и в первых главах 63 мы видим божественного воина, воина, который приходит, чтобы уничтожить врагов своего народа. Это с 59, 15 б до конца 59 главы и 63 главы, с 1 по 6. По обе стороны от этого, вот и, вот ди, вот си, вот би, неспособность людей поступать праведно. Итак, с технической точки зрения, это D prime, это, простите, это D prime, это S prime, это B prime, а потом в самом начале и в самом конце у вас есть, и я снова даю вам здесь ответы на первые вопросы, праведные иноземцы, иноземцы. Итак, это я простое число. Итак, мы удваиваем начало и конец и приближаемся к этой вершине помазанного Мессии. Праведные иноземцы, неспособность народа быть праведными, божественный воин, свет, воссиявший на Сионе, Мессия, свет, воссиявший на Сионе, божественный воин, неспособность быть праведными и праведные иноземцы. Теперь мы увидим, как это разыгрывается в следующие 4 недели, пока мы проходим через это, но происходит то, что такого рода устройство позволяет подчеркнуть, о чем идет речь, сохраняя при этом понимание кульминации. Посмотрите, что бы произошло, если бы в книге было просто 56, 57, 58, 59, 60, и на этом она остановилась. А мы бы закончили на этой чудесной кульминации откровения Мессии, но мы бы не поняли, в чем проблема, что Мессия пришел, чтобы дать возможность своему народу жить праведной жизнью, чтобы мир мог быть единым. Итак, мы сохраняем кульминационную точку, но также концентрируемся на том, в чем состоит проблема и какова цель. Затем мы возвращаемся к тому, где мы были на протяжении всего пути во второй главе. И будет в последние дни, гора Дома Господня будет установлена, как самая высокая из гор, поднимется над холмами, и все народы потекут к ней. Многие народы придут и скажут: «Пойдем, взойдем на гору Господню, к дому Бога Иакова, чтобы он научил нас путям своим, чтобы мы могли ходить путями его». И действительно, последний раздел книги посвящен этому вопросу. Почему пришел Мессия? Нет, он пришел, чтобы вывести нас, своих особенных людей, из затруднений и сделать нас богатыми. Нет, он пришел не за этим. Итак, это всего лишь обзор, поскольку мы начинаем этот раздел, пожалуйста, имейте это в виду во время работы. Итак, что мы собираемся сделать, так это на следующей неделе, в День памяти, извините, мы собираемся написать главы 58 и 59. Мы собираемся завершить этот сегмент здесь. Затем на следующей неделе, в первую неделю июня, мы собираемся прочитать главы с 63 по 66, которые во многом повторяют эти мысли. Мы собираемся провести там раунд. Затем мы вернемся и закончим с 60 по 62 10 июня, чтобы это не было, во второй понедельник июня, и завершим наше исследование. Вот почему мы немного прыгаем из-за этой странной структуры. Хорошо, вопросы, комментарии, это достаточно ясно. Хорошо, не стесняйся спрашивать. Хорошо, сегодня вечером с 56 на 57. Обычно считается, что главы с 56 по 66 были адресованы иудеям в период после плена. Похоже, они адресованы людям, которые верят, что они приняты Богом просто по праву рождения и что праведное поведение не имеет особого значения. Такой вывод они могли сделать из своего освобождения из Вавилона. Им не нужно было становиться праведными, чтобы Бог избавил их. Он их только что доставил. Значит, неважно, как ты живешь, да. Но, похоже, были и другие, которые были искренне обеспокоены тем, что их возвращение на землю не привело к реальным изменениям в их поведении. Исаия, кажется, говорит за них в разных моментах. Бог вдохновляет этих людей верить, что Он разберется с их проблемами и будет сиять сквозь них, чтобы стать светом для народов. Итак, еще раз, никаких конкретных исторических подробностей, как и 40 на 55, кроме Кира, у вас нет конкретных исторических подробностей, связанных с изгнанием. Почему? Я думаю, потому что Исаия их не знал. По вдохновению Духа он смог рассказать о ситуации в будущем, но не знал подробностей того, какой будет их жизнь. И я думаю, что здесь то же самое. Никаких подробностей о периоде после изгнания, но по вдохновению, понимая, какой будет ситуация в богословском и поведенческом плане, к этому нужно будет обратиться. Да. Разве мы не наблюдаем эту закономерность даже в наше время? Израиль, они вернулись на свою землю, но считают ее своим правом по рождению. Вот с чего мы начали, но они не связывают это с посланием Бога большинству светских стран. Да, да, да. И они будут использовать Холокост как оправдание для этого. Хочет ли Бог так с нами поступить? Это нормально. Мы не будем иметь с ним ничего общего. Но очень интересно, что, по крайней мере, часть людей, которые пострадали не от столь уж ужасных вещей, но определенно от ужасных вещей от рук вавилонян, обернулись и сказали: «Нет, мы будем другими». С современным Израилем этого еще не произошло. Хорошо. В главе 56, стихи с 1 по 8, здесь в этих стихах рассматриваются две группы людей. Куплет 3, с кем он разговаривает? Иностранец. А также стих 3, еще одна группа. Евнухи, иностранцы и евнухи. Во Второзаконии 23, стихах 7 и 8, этим двоим запрещено иметь какое-либо отношение к поклонению Богу. Но здесь пусть не говорит присоединившийся к Господу иноземец: «Господь обязательно отделит меня от своего народа». Пусть не говорят евнухи: «Я сухое дерево». Ибо так говорит Господь. Итак, какое поведение этих иностранцев и евнухов одобряет Бог? Соблюдайте субботу. Во-вторых, выбирайте то, что правильно. Поддерживайте справедливость. Соблюдайте завет. Другими словами, объективное, праведное поведение. На следующей неделе я собираюсь рассказать больше о субботе, поэтому сейчас я не буду на этом опираться, но Бог говорит: «Я хочу, чтобы твое поведение было таким, как мое». Если вы присутствовали здесь во время нашего изучения исхода, я надеюсь, вы помните, что я утверждал, что цель завета — научить характеру Бога через действие. Если вы соблюдаете завет, вы копируете поведение Бога. Ты ведешь себя как Бог. Ты идешь по его пути. Вы следуете его инструкциям. Итак, приветствуются эти люди, евнухи, иноземцы, которые на самом деле соблюдают мой завет. Они мне приятны. Ну и какое это имеет отношение к нам? Я думаю, что это совершенно верно, и это будет подробно рассмотрено в следующем разделе. Это совершенно верно. Я имею в виду, эй, мы народ Божий. Я был у алтаря. Я присоединился к церкви. Я член избранных, поэтому не имеет значения, как я живу или нет. Храни мой завет. Что значит соблюдать Божий завет для вас и для меня сегодня? Очевидно, мы подстригаем волосы в углах висков, доверяем и подчиняемся. Что еще? Что значит быть хранителями завета сегодня? Все в порядке. Уважение Бога и друг друга. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, душой, разумом и силой, и ближнего твоего, как самого себя. Пол сказал это. Весь закон можно охарактеризовать одним словом — любовь. К этому моменту вы знаете все, что знаю я, но позвольте мне напомнить вам. Все в порядке. Ты кое-чему научился, Фред. Любовь, привязанность, чувства и чувства — это один полюс наших отношений с Богом. Какой другой полюс? Послушание — да. Однако есть слово, которое часто используется. На самом деле это механическая фраза. Я собираюсь делать то, что хочет Бог. Я не собираюсь огорчать Бога. Я не собираюсь его ослушаться, но без страха Господня любовь очень легко может дойти до сентиментализма. А у меня такое теплое и неясное отношение к Богу, и я живу как в аду, потому что Бог всегда говорит: «Я прощаю». Итак, эти двое идут вместе. Это не то, о чем говорит Иоанн, когда говорит, что совершенная любовь изгоняет страх. Он говорит о страхе осуждения. Страх Господень говорит, что я не хочу прогневить Господа. Страх осуждения говорит, что я не хочу идти в ад. Отношения с Господом сюда не входят. Вы просто пытаетесь сделать минимум, чтобы избежать наказания. Бойтесь Господа, вы делаете максимум, чтобы угодить Ему. Итак, для нас жить в завете означает, если я люблю Господа, то не произношу Его имя всуе. Если я люблю Господа, опять же, я буду говорить об этом в следующий раз подробнее, я не работаю в воскресенье. Если я люблю Господа, я не беру твои вещи. Если я люблю Господа, я сохраняю веру в свою жену. Если я люблю Господа, вы увидите, куда я иду. Итак, страх Господень дает содержание, любовь Господня дает мотивацию и радость. Итак, мы живем в завете. Мы живем в этих отношениях с Богом и выбираем то, что Ему угодно. Я думаю, это такая интересная фраза. Хорошо, давайте двигаться дальше. Нет, мне нужно вернуться и поговорить об одном каждую минуту. Если на самом деле Бог в конечном итоге намеревался включить в поклонение Ему иноземцев и евнухов, то почему вначале Он исключил их? Я имею в виду, что Гарри Эмерсон Фоздик мог бы сказать: «Ну ладно, второзаконие было неправым, а Исаия теперь исправил второзаконие из-за прогрессирующего откровения». Ну, я не верю этому ни на минуту. Второзаконие прав, и Исаия прав, но почему они не согласились? Джей. Я думаю, это может быть частью этого. Да. 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 Языческое богослужение. Что-нибудь еще? Есть еще идеи. Он хотел отделить свой народ, чтобы они узнали, что они являются той линией, через которую придет Мессия. Да. Да. Я думаю, единственное, что я бы добавил ко всему этому, это то, что когда вы изучаете основы образования, вы не вносите нюансы. Вы красите их в самые яркие цвета, какие только можете, чтобы подчеркнуть суть. Итак, евнухи, я создал ваше тело, которыми вы не сможете управлять сами. Извините, не манипулирую. Вы не можете делать что-то со своим телом, чтобы как-то лишить себя и сделать себя более приемлемым для меня. Но второзаконие также говорит о совершенстве. Да, но опять же, это попытка подчеркнуть, что Бог сделал нас целостными, и мы поклоняемся Ему как целостные люди. Итак, вы пытаетесь донести эту мысль. Сейчас он говорит о духовной целостности, но для этого он использует физическую точку зрения. Вы видите это снова и снова в Ветхом Завете. Как получить благословение в Ветхом Завете? Ты становишься богатым, у тебя много земли, у тебя много детей, и ты стареешь. Это благословение. На самом деле это не так. Благословение — это дело сердца. И если Бог не благословит вас изнутри, во всем мире не хватит вещей, чтобы удовлетворить вас. Но Он не собирается говорить с этими младенцами о духовном благословении. Чтобы доказать свою точку зрения, Он использует конкретные примеры. И я уверен, что здесь тоже происходит то же самое. Хорошо, теперь давайте продолжим. Что стихи 7 и 8 говорят нам о конечной цели иудеев и их храма? храм для всех народов. Как назвать дом? Дом молитвы. Я думаю, это весьма существенно. Мне всегда казалось удивительным, что при посвящении храма Соломоном, говорит он просто принес в жертву что-то вроде 100 000 быков или что-то в этом роде, какое-то невероятное количество, но его молитва ничего не говорит о храме как о месте. Жертвоприношение. Это исключительно место молитвы. Я думаю, это важно. А да, я пойду в этот храм, проведу эти ритуалы, буду манипулировать Богом и оставлю свое сердце себе. Нет, нет, ты не будешь. Это место взаимоотношений, а отношения выражаются через общение. Это дом. Да. Никогда. Нет. Да ладно, только на этой неделе случилось, что у стены плача наконец-то разрешили женщинам ходить на специальный участок стены плача, что является удивительным явлением, с которым православные борются изо всех сил и со всем остальным. Это то новое стихотворение. Ага. Храм Ирода. Это здание храма. Это суд священников. Здесь находился жертвенник, и это мужской двор. Это суд женщин, и это суд язычников. И у нас есть один из предупреждающих камней, который говорит, что любой язычник, пересекающий эту черту, несет ответственность за свою смерть. Так что ты не ходи туда. Такова была ситуация. Уровни различия. Хорошо. Да, мужчины и женщины могли быть здесь вместе как язычники. Они все нечистые. Так что это не имеет никакого значения. Еврейские женщины менее нечисты, чем язычники мужчины и те дней. Но теперь давайте посмотрим на главу 66, заключение, раздел А простой, стихи 18 и последующие. Я знаю их дела и их мысли. Придет их время собрать все народы и языки, и они придут и увидят славу мою. Помните Исаию 6. Вся земля полна его славы. Придет день, когда язычники придут и увидят это. Я поставлю среди них знак. Из них я пошлю уцелевших к народам, в Фарсис, Пол, Лут, натягивающих лук, в Тувал и Аван, в дальние побережья, которые не слышали славы моей и не видели славы моей. И возвестят славу мою среди народов. И они, народы, приведут всех ваших братьев из всех народов в жертву Господу и так далее. И некоторые из них, в контексте, это народы, язычники. Еще я возьму 4 священников и 4 левитов. Ух ты! Ибо как новое небо и новая земля, которые я сотворю, пребудут предо мною, говорит Господь, так пребудет потомство твое и имя твое от новомесячия до нового месяца, от субботы до субботы. Всякая плоть придет поклониться мне, говорит Господь. Начало 56, с 1 по 8, конец 66, с 18 по 23. Какова цель всего этого? Чтобы все народы могли прийти и увидеть славу Господню. Все в порядке. Теперь, сказав все это, я хочу вернуться к 56 стиху 1. И я хочу, чтобы вы посмотрели на рассуждение в этом стихе. Помните, что для сигналов есть причина. Сохраняйте справедливость и творите правду, ибо скоро придет мое спасение и откроется мое избавление. Какая логическая связь в этом предложении? Спасение приближается, и каким должен быть наш ответ на это бесплатное спасение? Справедливость и праведность. Да. Да. Вместо спора, поскольку я спасен благодатью, неважно, как я живу. На самом деле, это совсем наоборот. Поскольку я спасен благодатью, я проживу свою жизнь в справедливости и праведности. И еще раз вспомните то, что я говорил так много раз. Проблема со словом «справедливость» в том, что оно недостаточно широко для еврейской идеи. Еврейская идея включает в себя юридическую справедливость и равенство. Это включает в себя и это, но это нечто большее. Это Божий божественный порядок жизни. Согласно божественному порядку жизни, установленному Богом, вы не можете притеснять бедных. Согласно божественному порядку жизни, установленному Богом, вы не можете лишать невиновных права на справедливость. Но это нечто большее, чем просто юридическая справедливость, как мы привыкли думать об этом слове в английском языке. Итак, живем жизнью Бога, потому что мы спасены благодатью. Именно к этому Павел стремится во всех своих письмах. Слава Богу, вы избавились от старой попытки оправдать себя тем, что вы достаточно хороши для Бога, соблюдая закон. Слава Богу, ты избавился от этого. Вы спасены благодатью. Тогда ты, конечно, собираешься оставить свою прежнюю греховную жизнь, не так ли? Меня удивляет, как много людей погружаются в сложную теологию спасения и упускают из виду всю суть, которую Павел подчеркивает практически в каждом своем послании. Вы спасены благодатью. А теперь перестаньте так жить. Ты мертв для этого. Теперь умри для этого. Ты снимаешь эту старую одежду. Теперь снимите их. Ты надел эту новую одежду. Теперь наденьте их. Жизнь, наполненная справедливостью и праведностью, является логическим завершением спасения по благодати. Ладно, поспешим дальше. Глава 56, стихи с 9 по 12. С кем он здесь разговаривает? Эти слепые сторожа, эти молчаливые собаки, собаки с большим аппетитом, глупые пастухи. О ком он говорит? Лидеры народа, не так ли? Религиозные лидеры, пророки, священники. На данный момент у вас нет короля, но есть губернатор. Да, в этом смысле, по его словам, мало что изменилось. В прошлом у него были резкие слова в адрес этих пророков, священников и гражданских правителей, и сейчас у него есть резкие слова в их адрес. Они живут для себя, и я воздержусь от дальнейших политических комментариев. Теперь посмотрите на 57, 1 и 2. Что здесь происходит? Я этого не слышал. Что происходит? Что происходит? Ну нет-нет, давайте просто, что происходит. Праведные люди гибнут. Хорошие люди умирают, отчасти из-за этих ложных лидеров, да. Какой же из этого вывод мы должны сделать? Почему умирает праведник? Чтобы быть избавленным от зла, отведенным от бедствий. А как часто мы с вами думаем об этом, когда умирают праведные люди? Большую часть времени мы обвиняем Бога в несправедливости. Вот этот хороший человек. Я помню, как умер мой хороший друг Эверетт Хант, 63-го года, насколько я помню, молодой человек, еще ребенок, и я тогда подумал: «Боже, если тебе нужно кого-то взять, у меня есть короткий список». Но потом я вспомнил об этом. А конечно, конечно, но опять же, и я не хочу заходить слишком далеко, но прекрасный христианский ребенок умирает в 16 лет, и мы говорим: «А нет, может быть, это было лучшее, что было в мир». Это могло случиться с тем мальчиком. Кто знает, что могло бы ожидать его в будущем? Мы не знаем будущего. Мы не знаем, что может случиться. Итак, он снова говорит: «Вы думаете, что Бог несправедлив, потому что эти хорошие люди умирают?» Хорошо, позвольте мне сказать вам кое-что. Бог милостив к ним из-за того, что вас ждет впереди. Вау-вау. Ладно, нажимаем. Теперь эти люди, эти вернувшиеся евреи, они ясно говорят, что мы дети Авраама. Итак, Бог избавил нас не потому, что мы были праведными, не потому, что мы сделали что-то особенное, а просто потому, что мы оказались в правильной группе. Что Бог говорит об их наследии согласно стиху 3? «Вы сыновья прелюбодейки». Я думаю, речь идет о Сионе. Помните Осию? Осия женится на проститутке, и у них есть дети, но они не дети Осии. Это изображение Сиона как женщины, которая проституировала себя со всеми любовниками под солнцем, и Бог говорит, что ты произошел от нее. Ты так гордишься своим первородством, а на самом деле, твое первородство воняет. Затем в следующих стихах он описывает стихи с 3 по 13. Он описывает их религиозные практики как, по сути, языческое идолопоклонство. Опять же, этот язык довольно знаком по предыдущим частям книги, в том числе по Иезекиилю. Теперь один из вопросов, который задается, и я поднимаю его на заднем плане, заключается в том, что большинство ученых считают, что евреи как бы излечились от своего идолопоклонства, по большей части, в изгнании, и что, когда они вернулись, они были более склонны быть противником идолопоклонства. Итак, вопрос в том, почему Исаия приводит это сюда? Хорошо, они все еще делают это в своих сердцах. Мы уже говорили о язычестве по-разному, и опять же, я не хочу задавать вам слишком много вопросов для викторины, потому что это выставит меня в плохом свете как учителя, но что такое языческая идея по отношению к Богу? Как язычество, языческое богослужение думает о Боге? Отлично, отлично. Возможно, я останусь в педагогической профессии. Я совершаю религиозные поступки, чтобы манипулировать Богом для удовлетворения своих нужд. Это язычество, и именно поэтому я спрашиваю здесь, предположим, Исаия говорит, что их ортодоксальные религиозные практики действительно являются языческими по своей природе, как если бы они действительно делали эти вещи. Итак, позвольте мне спросить вас, как выглядит язычество в евангелическом североамериканском протестантизме? Отдавайте десятину, чтобы Бог вернул вам больше благословений. Это один. Бог ответит на каждую молитву, потому что я молюсь за них. Нет, это по-библейски. Как насчет голодания? Если я буду достаточно часто ходить в церковь, осудить каждого грешника, да. Да, да, да. Во всех этих случаях мне нужно найти работу, и, Боже, я буду молиться каждый день в течение следующего месяца. Нет, я этого не говорил. У него есть месяц на производство. Да, язычество. Да, это правда, это правда. Да, 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 да. Это механическое. Делайте это правильно, и это всегда будет работать. Если это не сработало, значит, вы сделали это неправильно. Беговая дорожка работает, ничего не производя, да, да. Итак, что же такое неязыческое отношение к Богу? Он достоин наших молитв. Доверься, доверься. Послушание. Почему я должен давать десятину? Потому что так сказано, да, это очень хорошо. А как насчет любви? Я собирался сказать, я думаю, если у вас есть любовь Божья, то вы делаете что-то, исходя из этой любви. Да, 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 да. Парень, влюбленный в девушку, не говорит, интересно, интересно, сможем ли мы обойтись Макдональдсом? Нет, ты собираешься пустить пыль в глаза, пойти куда-нибудь по высшему разряду, например, в Чекерс, или, но нет, это опять же, если ты любишь, ты не спрашиваешь, как мало я могу дать и обойтись. Вы спросите, ой, а сколько я могу показать? Как сильно я тебя люблю. Вся разница в мире. Два человека, делающие одно и то же, не обязательно делают одно и то же. Этот молится, тот молится. Тот молится о любви, тот молится о том, чтобы ее получить. Они не делают то же самое. Здесь твое сердце. Да, точно. Здесь твое сердце. Джон, я был в процессе молитвы, когда Фред был в Юго-Восточной Азии, и посреди этого Бог сказал, измени свою молитву, ты умоляешь молиться за Иисуса. Да, 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 да. Да. Иисус сказал, когда я молюсь, я хочу прославить своего Отца. Да, 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 да. Все в порядке. Да. Глава 57, стихи с 14 по 21. Будет сказано, стройте, стройте, приготовляйте путь, устраните всякое препятствие с пути народа моего. Это немного похоже на 40-ю главу, но кто придет в 40-й главе? Это Господь. Подготовьте супермагистраль, чтобы Господь мог прийти к нам. Да, да. У нас нет возможности пойти к Нему. Мы в нашей греховности никак не можем сделать все, что нам нужно, чтобы получить его благодать. Мы не можем. Он должен приехать к нам. Но тогда нам придется пойти к нему. И так, что говорит Бог. Стих 15. Как нам прийти к Богу? Сокрушенное сердце и смирение. Да. Один из самых красивых стихов в книге. Так говорит тот, кто высок и превознесен, кто обитает в вечности, чье имя свято. А Боже, я живу на высоте и во святилище, а также с сокрушенным и смиренным духом, чтобы оживлять дух смиренных, оживлять сердце сокрушенных. Разве это не красиво? А Боже, Он живет в невообразимом свете. Он превосходит все, что может представить наше воображение, и в самом смиренном сердце. Да. Итак, если я горжусь своей праведностью, Бог не будет здесь жить. Ну, конечно, тогда это значит, что я нечестивее тебя. Мы будем соревноваться в том, чтобы быть нечестивее друг друга. Не в этом дело. Дело в том, что в нас самих не обитает ничего доброго, но если Дух Святой обитает в нас, в нашем сокрушении, Он может принести чудесные плоды. Теперь я вас спрашиваю, как это связано с темой, которая проходит через всю книгу? Что происходит, когда мы превозносим себя? Мы падаем. И когда мы признаем, что сами по себе мы беспомощны и полностью зависимы от Бога, что происходит? Он поднимает нас. Возвышайтесь, будьте унижены. Не унижай себя, но прими правильное представление о себе и позволь ему поднять тебя и сесть на престол рядом с ним. Я не буду вечно спорить. Я не всегда буду злиться. Дух слабел во мне. Дыхание жизни, которое я создал. Опять же, Божье сострадание, Божье участие в нас. Он, как сказано в стихе, который я запомнил много лет назад, жалеет своих детей. Он сострадает своим детям. Он знает, что наше тело слабое. Он знает, что мы прах. Он все это знает. Все в порядке. Так что же говорится в стихах 16, 17, 18 о конечной цели Бога для нас? Чтобы иметь с Ним отношения. Если Он и разозлится, то это лишь на мгновение, Его конечная цель. И поэтому я задаю вам свою мысль. Последнее слово Бога никогда не должно быть разрушением. Надеюсь, ты это помнишь. Задуманное Богом последнее слово никогда не будет разрушением. Возможно, это его последнее слово, но это зависит от нас. Его последнее слово — исцеление и восстановление. И если он говорит мне о разрушении, то это не потому, что он хочет меня уничтожить. Это потому, что Он хочет, чтобы я пришел в себя и исцелился. Если я не приду в себя, то я не смогу исцелиться. Но Его цель. Итак, говорит Он в стихе 18, «Я видел пути Его, но исцелю Его. Я поведу Его и утешу Его из скорбящих Его, сотворив плод уст». Разве это не интересно? Что это значит? Я поведу его и утешу его из скорбящих его, сотворив плод уст. Что это такое? Хвалите. Да. Да. И это еще раз то, что мы видели на протяжении всей книги, а, Боже мой, я заслуживаю тыльной стороны его руки. И он протянул мне переднюю часть руки. Он взял меня за руку. Он поднял меня из трясины глины, как опять-таки язык короля Иакова, сотворив плод уст. Очень интересно. Вы не просто чувствуете похвалу, вы должны ее произнести. Вот почему собрание свидетельств — хорошее время. Точно. Вы совершенно правы. Абсолютно верно. И пока мы остаемся в своей гордости, мне не нужен Спаситель. Я один из лучших людей, которых я знаю. Бог не может достичь нас, но только когда мы уничтожим препятствия нашей гордыни и нашей самодостаточности и признаем свою нужду, мы сможем прийти к Нему. Он должен прийти к нам, но есть точка остановки. И в этот момент мы должны сказать: «Да, да, ты мне нужен. Я не могу сделать это без тебя. Я завишу от тебя». И в этот момент Высокий и Святой поселяется в этом скромном доме. Христианство — единственная религия, в которой Бог приходит к нам первым. Да. И тогда нам действительно придется прийти, но это должны быть другие религии, которые говорят, что вы идете к их Богу. Это верно. Это совершенно верно. Если и существует особая теология христианства, то это благодать. Почему мормоны живут такой честной жизнью? Потому что в мормонизме нет благодати. Почему лучшие из мусульман живут такой честной жизнью? И они это делают. Опять же, потому что нет благодати. Ты должен это сделать, если хочешь попасть на небеса. И именно это было проклятием христианства на протяжении всей его истории. А поскольку я спасен благодатью, я могу жить как в аду. И мир смотрит на нас и говорит: да, если это религия, то я не думаю, что сегодня мне что-то из этого понравится. И поэтому наше величайшее благословение может быть также и нашим величайшим проклятием. Хорошо. Теперь он говорит в стихах 19, 20 и 21, что существует доктрина, известная как универсализм, которая говорит, что все люди в конечном итоге будут спасены. Что об этом говорят эти стихи? Да. Если вы упорствуете в нечестии, вы не спасетесь. Теперь самое интересное, и на этом я остановлюсь. Часто говорят: ну, я имею в виду, что если человек предстанет перед Богом и увидит альтернативы рая и ада, и если он наконец увидит, что Бог реален, ну, конечно, он примет Христа. Я не знаю, спорили ли вы когда-нибудь с кем-то, кто абсолютно убежден в своей точке зрения. Меня не волнует, сколько убедительных аргументов вы приведете. Этого будет недостаточно, потому что, в конечном счете, дело не в спорах. Дело не в истине. Это о моем пути. Итак, я говорил вам это уже много раз, но статистика конверсии на смертном одре совершенно ужасна. Это что-то вроде 1%. Если вы всю жизнь живете для себя, а теперь вам предлагается отказаться от себя ради спасения, то эта цена слишком высока. Слишком, слишком высоко. Итак, в книге Откровения не сказано, что цари земные покаются и взывают о прощении. В книге Откровения говорится, что цари земные воззовут к скалам, чтобы они упали на них и скрыли их от глаз живого Бога. Итак, эти 40, 50, 60, 70, 80 лет очень важны. Вечность висит на волоске. Мир шалом, шалом дальним и ближним, говорит Господь, и я исцелю его. Угу, да, это не мир, мир тем, кто собирается исцелиться сам. Мир, мир тем, кто не нуждается в исцелении. Мир, мир тем, кто нуждается в исцелении, знает это и получает его, и я исцелю их. А нечестивцы подобны волнующемуся морю. Не может быть тихо. Его воды поднимают трясину и грязь. Нет шалома, говорит мой Бог для нечестивых. Последнее слово — злодей. По сути, это слово означает безбожный. Жить так, будто Бога нет. Ну да, если ты так живешь, тогда Бог не может дать тебе шалом, не так ли? Ты должен признать, что Бог есть, а я не Он. И пока вы не дойдете до этой точки, Бог мало что сможет для вас сделать. Итак, мы рассмотрели намерение Бога, чтобы все люди приходили в Его дом молитвы. Мы начали рассматривать часть Б неспособность народа Божьего быть праведным. Бог говорит, что я ценю этих праведных евнухов и иностранцев, но мой народ не живет праведной жизнью. Мы увидим это в полной мере на следующей неделе. В главах 58 и 59 ситуация становится по-настоящему напряженной. Но в конце 59 мы видим откровение божественного воина. Давайте помолимся. Отец, спасибо. Спасибо, что вы пришли. И спасибо, что придя, вы теперь протягиваете к нам свои пронзенные ногтями руки и говорите: а теперь, дети, подойдите ко мне. Все вы, труждающиеся под тяжким бременем, и я успокою вас. Шалом. Помоги нам, Господь. Помоги мне. Так легко превратить тебя в кумира. Настолько легко использовать вас как средство для достижения наших целей, а не как вашего ребенка, чтобы вы могли достигать своих добрых целей через нас. Помоги нам, Господь. Помоги нам. Спасибо, что вы нашли способ прийти с высоты и из святого места и жить в наших сердцах. Восхвалять Тебя. Восхвалять Тебя. Восхвалять Тебя. Аминь. Это доктор Джон Освальд в своем учении по книге Исаия. Это сеанс номер 27, главы 56 и 57 Исаии.